Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Евангельские чтения».
Слушайте нас ежедневно с 12 до часу ночи по московскому времени в диапазоне FM на частоте 72,92 МГц, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Трансляция в сети интернет на сайтах оглавном.ком и radonezh.ru.
Сегодня в нашей программе Евангелие от Луки, главы 15 и 16, читает игумен Валерий Ларичев. Продолжит программу ведущий Александр Андрианов чтением сочинения святителя Николая Сербского «Феодул». Далее в программе слова блаженной памяти старца Паисия Святогорца. Вы услышите чтение глав из книги «Духовное пробуждение». Читает игумен Иосаф Сорокин. И в завершении программы ведущий Александр Андрианов читает отрывки из сочинения святителя Николая Сербского «Мысли о добре и зле». Евангелие от Луки, глава 15 и 16. У микрофона игумен Валерий Ларичев.
Глава 15. Приближались к нему все мытари и грешники слушать его. Фарисеи же и книжники роптали, говоря: «Он принимает грешников и ест с ними». Но он сказал им следующую притчу: «Кто из вас, имея 100 овец и потеряв одну из них, не оставит 99 в пустыне и не пойдет за пропавшую, пока не найдет ее? А найдя, возьмет ее на плечи свои с радостью и, придя домой, созовет друзей и соседей и скажет им: «Порадуйтесь со мною, я нашел мою пропавшую овцу». Сказываю вам, что так на небесах более радости будет об одном грешнике кающемся, нежели о 99 праведниках, не имеющих нужды в покаянии. Или какая женщина, имея 10 драхм, если потеряет 1 драхму, не зажжет свечи и не станет мести комнату и искать тщательно, пока не найдет, а найдя, созовет подруг и соседок и скажет: «Порадуйтесь со мною, я нашла потерянную драхму». Так, говорю вам, бывает радость у ангелов Божиих и об одном грешнике кающемся. Еще сказал, у некоторого человека было два сына, и сказал младший из них отцу, «Отче, дай мне следующую мне часть имения». И отец разделил им имение. По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону и там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. И пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней. И он рад был наполнить чрево свои рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Придя же в себя, сказал, «Сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему, «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих». Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец его и сжалился, и, побежав, пал ему на шею и целовал его». Сын же сказал ему, «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим». А отец сказал рабам своим, «Принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги, и приведите откормленного теленка и заколите». Станем есть и веселиться, ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся. И начали веселиться. Старший же сын его был на поле, и, возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и ликование, и, призвав одного из слуг, спросил, что это такое. Он сказал ему, «Брат твой пришел, и отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым». Он осердился и не хотел войти. Отец же его, выйдя, звал его. Но он сказал в ответ отцу, «Вот, я столько лет служу тебе и никогда не приступал приказания твоего». Но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. А когда этот сын твой, расточивший имение свое с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка. Он же сказал ему, «Сын мой, ты всегда со мною, и все мое твое». А о том надобно было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся. Глава 16. «Сказал же и к ученикам своим, один человек был богат и имел управителя, на которого донесено было ему, что расточает имение его, и, призвав его, сказал ему: «Что это я слышу о тебе? Дай отчет в управлении твоем, ибо ты не можешь более управлять». Тогда управитель сказал сам в себе: «Что мне делать? Господин мой отнимает у меня управление домом. Копать не могу, просить стыжусь. Знаю, что сделать, чтобы приняли меня в домы свои, когда отставлен буду от управления домом». И, призвав должников господина своего, каждого порознь, сказал первому: «Сколько ты должен господину моему?» Он сказал: 100 мер масла. И сказал ему: «Возьми твою расписку и садись скорее, напиши 50». Потом другому сказал: «А ты сколько должен?» Он отвечал: 100 мер пшеницы. И сказал ему: «Возьми твою расписку и напиши 80». И похвалил господин управителя неверного, что догадливо поступил. Ибо сыны века сего догадливее сынов света в своем роде. И я говорю вам: приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители. Верный в малом и во многом верен, а неверный в малом неверен и во многом. Итак, если вы в неправедном богатстве не были верны, кто поверит вам истинное? И если в чужом не были верны, кто даст вам ваше? Никакой слуга не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не родить. Не можете служить Богу и мамоне. Слышали все это и фарисеи, которые были сребролюбивы, и они смеялись над ним. Он сказал им: «Вы выказываете себя праведниками пред людьми, но Бог знает сердца ваши, ибо что высоко у людей, то мерзость пред Богом. Закон и пророки до Иоанна. С сего времени Царствие Божие благовествуется, и всякий усилием входит в него. Но скорее небо и земля придут, нежели одна черта из закона пропадет. Всякий, разводящийся с женою своею и женящийся на другой, прелюбодействует, и всякий, женящийся на разведенной с мужем, прелюбодействует». Некоторый человек был богат, одевался в парфиру и виссон, и каждый день пиршествовал блистательно. Был также некоторый нищий именем Лазарь, который лежал у ворот его в струпьях и желал напитаться крошками, падающими со стола богача, и псы, приходя, лизали струпья его. Умер нищий и отнесен был ангелами на лоно Авраамова. Умер и богач, и похоронили его. И в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его, и, возопив, сказал: «Отче Аврааме, умилосердись надо мною, и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде, и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени сем». Но Авраам сказал: «Чадо, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь злое. Ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь. И сверх всего того между нами и вами утверждена великая пропасть. Так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, так же и оттуда к нам не переходят». Тогда сказал он: «Так прошу тебя, отче, пошли его в дом отца моего, ибо у меня 5 братьев. Пусть он засвидетельствует им, чтобы и они не пришли в это место мучения». Авраам сказал ему: «У них есть Моисей и пророки, пусть слушают их». Он же сказал: Нет, отче Аврааме, но если кто из мертвых придет к ним, покаются. Тогда Авраам сказал ему: если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто и из мертвых воскрес, не поверят.
В эфире программа «Евангельские чтения». Предлагаем вашему вниманию чтение сочинения святителя Николая Сербского «Феодул». У микрофона ведущий Александр Андреянов. «Признали мы и приняли подлинного Мессию, бессмертного царя царей и Господа Господ, чьему царству не будет конца, по свидетельству пророков и ангелов Божиих, каковое свидетельство подтверждает и историческая действительность в последние 20 веков, ибо Он и ныне жив, и царствует, и Его благословенное царство непрестанно ширится и множится. Оно уже настолько увеличилось, что стало многочисленнее всех царств на земле. Однако Его не видно, поскольку оно находится в духовном мире. Ведь оно царство небесное, а не земное. А начаток человеческий этого царства был весьма скромным, таким, что Иисус должен был ободрять его. «Не бойся, малое стадо, ибо Отец ваш благоволил дать вам царство». Царство это не достигается без труда и без усилий. Царство небесное силою берется, и употребляющие усилия восхищают его. Наибольший труд и усилия взял на себя сам Господь Иисус в возвещении людям Царства Небесного. И ходил Иисус по всей Галилее, уча и проповедуя Евангелие Царствия. Что для людей может быть отраднее, чем радостная весть о Царстве, причем о Царстве благословенном и вечном? «Ищите же прежде Царство Божие, все остальное приложится вам». То есть просите у Царя Небесного прежде всего то, что больше всего и важнее всего, и что Царь готов вам дать. Просите быть наследниками царства и царевичами, а о пище, питье и одежде не заботьтесь, как делают это язычники. Ведь язычники заботятся об этом второстепенном, потому что не знают главного. Борются за царство земное, ибо не знают царства небесного, служат нечистому, подобно черным рабам за корку хлеба или за рожки, которыми питаются свиньи, ибо у них помрачено зрение для видения Отца Небесного, Отца Света. И когда Богу молитесь, не забывайте просить царства. Да приедет царствие Твое, приедет царство, приедет и царь. Приедет и вселится в вас триединый Бог, Отец и Сын и Дух Святый. И если благословенно царство, которое на небесах, то будет благословенно царство и внутри вас, и сердца ваши будут исполнены истины, света и радости, ибо вы поймете, зачем человек живет. Воистину поймете отчетливо цель и смысл жизни. Путники должны выполнять указания своего проводника, иначе собьются с пути и погибнут. Особенно неукоснительно следует им исполнять все указания проводника, от самых главных до самых мелких, на тесном пути, ведущем в вечную жизнь в Царстве Небесном. Сказал Господь: кто сотворит все и самые маленькие заповеди и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. В одной этой фразе выражены два принципа. Всякий путник должен сам исполнить заповеди Христовы. Первый принцип — научить своих спутников, как идти правым путем. Второй. Только так смогут все путники достичь желанной цели, благословенного Царства Небесного, ведь путь этот тесен и опасен, а по обеим сторонам его соблазны и сети Антихристовы. Последователь Христов должен тщательно оберегать себя от всяких соблазнов, которыми злой дух желает совратить человека с правого пути. Потому Господь строго предостерегает нас, говоря: «Если глаз твой соблазняет тебя, вырви его. Лучше тебе с одним глазом войти в Царствие Божие, нежели с двумя глазами быть ввержену в гиенну огненную». Так нищий Лазарь, весь покрытый язвами, вошел в Царство Небесное, в то время как здоровый откормленный богач был брошен в адское пекло. Всякая потеря в этом мире ради Царства Небесного означает стократное возмещение там, где уже нельзя будет потерять воздаяние. Сказал Господь: нет никого, кто оставил бы дом или родителей, или братьев, или сестер, или жену, или детей для Царствия Божия, и не получил бы гораздо более в сие время и в век будущей жизни вечной, ибо Бог благословит его любовь к себе и жертву, и многие удостоятся Царства Небесного и будут спасены. Таким образом он получит и на этом, и на том свете больше, чем оставил. Духовное приобретение во много крат возмещает телесные потери. Ущемленный материально ради Христа будет духовно вознагражден, ибо кто за Христом идет и ему служит, может в конце пути получить только вознаграждение, причем богатое-пребогатое, которое никогда не отнимется у него. Но прежде всего в шествовании по пути вслед за Христом требуется вера. Чтобы продвигаться по любому неизвестному пути, требуется вера и доверие к проводнику или перевозчику, даже если они незнакомые нам люди. Без веры и доверия нельзя было бы пройти неведомыми путями. Менее всего возможно шествование в Царство Небесное без веры и доверия ко Христу, единственному проводнику, знающему дорогу. Это очевидно для всякого. И ничего нет очевиднее этого, ибо каждодневно подтверждается опытом. И именно этого, самого очевидного для всякого, кто когда-нибудь где-нибудь путешествовал, требует Иисус от своих последователей строго и безоговорочно. Он требует, чтобы все, кто хочет за ним идти, имели детскую веру в него. Не веру как итог старческого резонерствования, расчетов и выкладок, прибавлений и вычитаний, а абсолютную веру и полное доверие, какое испытывают дети к своим родителям. Потому сказал Иисус ученикам своим, бородатым рыбакам, воспрещавшим детям подходить к учителю: «Пустите детей приходить ко мне, и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царствие Божие». И затем еще сильнее подчеркивает: «Истинно говорю вам, кто не примет Царствие Божие как дитя, тот не войдет в него». Другими словами, кто не верует свидетелю небесному, проводнику в Царство Небесное, как дитя своему родителю, без сомнений и размышлений, тот не войдет в Царство Небесное, ведь нет другого пути спасения, кроме веры в него. А другого пути спасения нет потому, что нет, не было и быть не может другого проводника, который пришел бы из Царства Небесного, чтобы нас в Царство Небесное провести. Блаженны те, кто поверил Сыну Божиему и пошел за Ним. За 2000 лет они наполнили райские обители, и мало остается еще ненаполненных. Но Индия все еще твердит: не вера, а знание, не Евангелие, а Веданта. И все языческие народы повторяют слова Индии: не вера, а знание. А сатана, противник Христов, день и ночь вопит на всех языческих наречиях и во всех оязыченных университетах: не вера, а знание. А это знание, это индийское «жнани», не означает ничего иного, кроме нивелирования добра и зла и равноправия Брамы и Шивы, Бога и дьявола. Здесь подтверждаются слова Господа через пророка Иезекииля, сказанные о язычниках: не отделяют святаго от несвятаго и не указывают различия между нечистым и чистым. Это все равно, как если бы слепой посреди дороги сказал зрячему поводырю своему: «Ты не нужен мне, уходи от меня, я буду своей палкой тыкать и сам найду дорогу». На это поводырь отвечает слепцу: «Но я вижу дорогу, а ты не видишь. Я ходил этой дорогой, а ты нет. Возьми мою руку и спокойно иди со мной. Верь мне». Но упрямый слепец отвечает сердито: «Уходи, не нужен ты мне». «Палка — более надежный поводырь для меня, чем ты. Ощупывание пути скорее приведет меня к цели, чем вера в тебя». Снова встревоженный поводырь говорит: «Но на дороге встречаются разбойники, обманщики, они схватят тебя и уведут на ложный путь, потому иди за мной». Но слепец настаивает на своем и отгоняет поводыря: «Уходи от меня, ощупывание дороги приведет меня быстрее и надежнее в мой город, чем твои глаза». Так расходятся слепец и его поводырь. Языческие народы щупают своей тростью, не видя, что эту трость держит в руке злой дух, а христианские народы свободно следуют за своим поводырем, Господом Иисусом Христом, с полной верой и детским доверием к Нему. А Он испытывает любовь к тем, кто следует за Ним с верой. Невиданную на земной планете любовь, доказанную крайним унижением и муками на кресте. Христос сказал, что принес меч, чтобы разделить, и разделил ослепленный мир. Одни слепцы с верой в Него пошли за Ним, своим проводником, а другие слепцы с верой в свою тросточку больше, чем во Христа, остались, чтобы тросточкой стучать и ощупывать незнакомый путь без поводыря. Вы слушали чтение сочинения святителя Николая Сербского «Феодул». Далее в программе вы услышите чтение глав из книги «Духовное пробуждение» блаженной памяти старца Паисия Святогорца. У микрофона игумен Иоасаф Сорокин.
Доброе расположение — это все. А если Геронда у меня просят помощи, но мне нечего дать? Когда я хочу подать милостыню, и мне нечего дать, я даю милостыню кровью. Тот, кто что-то имеет и оказывает другим материальную помощь, испытывает радость, тогда как человек, которому нечего дать другим, постоянно страдает и в смирении говорит себе: «Я не оказал милостыни своему ближнему». Доброе расположение — это все. У иного богача есть что дать, но он не дает. а какой-нибудь бедняк хочет дать, но не дает, потому что дать ему нечего. Одно от другого отличается. Богатый, подав милостыню, чувствует удовлетворение. А бедному больно, он хочет сделать добро, но ему нечего дать ближнему. Он душевно страдает, тогда как будь у него что-то, он отдавал бы его и не мучился. Доброе расположение видно по делам. Если кто-то попросит милостыни у бедняка, и тот сам, испытывая лишений, подаст ему, то независимо от того, пропьет ли эти деньги человек, получивший милостыню, бедняк, подавший ее, получит душевную радость, а Бог, просветив кого-то еще, поможет материально и милостивому бедняку. А иногда знаете, какая случается несправедливость? Человек, чтобы помочь ближнему, отдает ему то, что имеет сам, а другой в своем помысле истолковывает это, как ему нравится. Что вы имеете в виду, Геранда? Предположим, что у какого-то несчастного есть всего-навсего 5000 драхм в кармане. Это около $15 США. Встречает он на дороге нищего, сует их ему в руку и убегает. Нищий видит, что это 5000, и радуется. Проходит в это время мимо какой-то богатей, и, видя, что другой подал и 5000 милостыни, говорит в своем помысле: «Раз он так пятерки раздает, то кто его знает, сколько у него денег? Миллионер, небось». И подает этот богатей нищему 500 драхм, успокаивая помысл тем, что исполнил свой долг. Между тем все, что имел тот несчастный, и была эта пятерка. И как только он увидел нищего, его сердце взыграло, и он ее отдал. А если бы и богач немножко духовно работал над собой, то имел бы добрый помысл и сказал бы: «Гляди-ка, отдал последнее». Или: «У самого и было-то всего 10000, опять отдал нищему». Но как ему придет добрый помысл, если он духовно не работал над собою? Вот он и комментирует: раз он так деньгами швыряется, значит, лопатой их гребет. А некоторые люди подают 500 или 1000 драхм нищему, но с бедным работником, трудившимся у них, из-за 5 или 10 драхм устраивают целые еврейские базары. Я не могу понять. Ну хорошо, ты даешь 500 или 1000 драхм тому, кого не знаешь, и при этом оставляешь голодным того, кто рядом с тобой и помогает тебе. А ведь его ты обязан полюбить и ему помочь прежде всего. Но, видимо, милостыня этих людей делается для того, чтобы их похвалили. А какого-нибудь рабочего такие люди, движимые мирской логикой, могут еще и в суд потащить, якобы для того, чтобы не быть посмешищем в глазах других. Одна женщина, ходившая в церковь, рассказала мне, это было в 1958 году, что однажды она хотела купить дрова у одной бабушки, которая их за 3 часа везла на мулах из леса в деревню. А в тот день эта бабушка прошла еще 30 минут, то есть в общей сложности 3,5, потому что обходила сторожевые посты, чтобы ее не схватили лесники. «И почем же?» — спрашивает ее госпожа. 15 драхм, — отвечает старушка. «Нет, — говорит госпожа, — это много. Я плачу тебе за них 11 драхм». «Так-то вот, — сказала она мне потом, — это чтобы нас, людей духовных, не считали дураками». Я ей после задал трепку. Бабуля держала 2 мулов и потеряла 2 дня, чтобы выручить 22 драхмы. Почему бы не дать ей 20 драхм сверху? Так нет же, вместо этого надо было устроить настоящую еврейскую торговлю. Милостыня весьма помогает усопшим. Богатство, не будучи раздаваемо бедным за здравие и спасение нашей души или за упокой душ наших умерших близких, приносит человеку разрушение. Милостыня, поданная болящим, вдовам, сиротам, другим несчастным, очень помогает и усопшим. Потому что, когда подается милостыня за усопшего, принимающие ее говорят: «Бог его простит, да будет благословен его прах». Если кто-то будет страдать от болезни, не сможет работать, будет в долгах, и ты в таком тяжелом положении поможешь ему и скажешь: «Возьми эти деньги за упокой души такого-то», то этот человек скажет: «Бог его простит, да будет благословен его прах». берущие милостыню, совершают сердечную молитву за усопших, и это весьма помогает последним. А если у какой-то женщины муж умрет, не причастившись, не поисповедовавшись, или если у нее разобьется ребенок, то что еще может она сделать, чтобы помочь их душам? Пусть она сама, насколько может, станет лучше. Естественно, этим она поможет себе самой, но и мужу своему тоже. Потому что раз они венчаны, то умерший тоже имеет часть свою в ее духовном преуспеянии. Это важнее всего — стать лучше самой. Иначе она может сделать что-то доброе, но при этом не измениться к лучшему. Свой долг, скажет она, я выполнила, что еще ты от меня хочешь? И останется неисправленной или даже сделается еще хуже. Милостыни в тайне. Геронда, некоторые считают фарисейством, если человек ходит в церковь, но отстает в любви и жертвенности. Откуда они это знают? Они уверены в этом? Так они судят. Христос что сказал? Не судите. Иной человек может и не подать милостыню цыгану, потому что знает какого-нибудь больного, находящегося в большой нужде, и помочь последнему. Цыгана встретит прохожий и подаст ему, а кто подаст больному? Как же можно, не зная, строить такие заключения? Фарисейство — это когда кто-то подает милостыню явно с тем, чтобы его похвалили. Помню, когда я в 1957 году был в одном особенно жительном монастыре, обитель, в которой насельники живут вместе, не имея общего игумена и следуя индивидуальному порядку в духовной жизни и материальном обеспечении себя. За каждое послушание, в зависимости от его сложности, братья давали денежные вознаграждения. Поскольку в то время в монастырях была нехватка людей, некоторые из братьев, у кого были силы, брали на себя по многу послушаний и вознаграждений получали больше, но раздавали полученные бедным. Был там один монах, которого звали Жадиной, потому что он не раздавал денег. Когда этот монах умер, то на погребении оплакивать его собрались бедные крестьяне отсюда, с Халкидики, с Великой Панагии, с Полиохоре, Неохоре, это селение в Халкидике. Эти крестьяне держали валов и перевозили лес, деревянные лаги. Тогда все возили на валах, не то что сейчас, на самосвалах, на лесовозах. Так вот, этот монах что делал? Собирал-собирал деньги, которые ему давали за те послушания, которые он выполнял. А когда видел, что у какого-то хозяина, главы семейства, был только один вол, или же он околевал, то монах покупал ему вала. Купить вала в те годы было делом нешуточным. Он стоил 5000 драхм, а деньги тогда были твердые. Другие монахи подавали 5 драхм одному нищему, 10 драхм другому, 20 третьему, и их благодеяния были видны. А умерший был совсем незаметен, потому что он не подавал милостыню подобно другим, а копил деньги и помогал людям по-своему. Так вот его и прозвали Жадиной, Скупердяем. А в конце концов, когда он скончался, собрались бедняки и плакали. «Он меня спас», — говорил один, — «он меня спас», — говорил другой. В те годы, имея вала, можно было перевозить лес и содержать семью. Братья монастыря была поражена. Потому я и говорю, где нам знать о других, что делают они? Геранда, иногда человек оказывает милостыню, но ощущает и какую-то пустоту. В чем причина? Пусть присмотрится к себе. Может быть, им движет человекоугодие. Когда побудительные мотивы чисты, человек ощущает радость. Знаете, что устроили однажды в одном городе? Мне рассказывал об этом один мой знакомый, благоговейный человек, адвокат по профессии. Приближалось Рождество, и некоторые христиане решили собрать разные вещи, сделать свертки, разные подарки и раздать их бедным на городской площади. Тогда, после оккупации, люди жили в нужде. Речь идет об оккупации Греции в 1941-44 годах Германии, Италии и Болгарии. Этот адвокат сказал: «Раз мы знаем, кто бедный, а кто нет, давайте лучше раздадим эти подарки без шума». «Нет», — ответили ему, — «раздадим их на площади во славу Божию, чтобы люди видели, что нам не все равно». «Да зачем это надо?» — снова возразил им мой знакомый. «В какой книге вы видели, чтобы так раздавали милостыню?» «Те свое, во славу Божию». Никак он не мог переубедить их. И когда осознал это и выбился из сил, оставил их делать так, как они хотели. Ну и что же? Свезли они подарки на большую городскую площадь и объявили, что будут их там раздавать. Всем это стало известно. И тут же налетел самый прожженный народец, как горилла все равно. Хватали, хватали, и остальным ничего не оставили. Подарки достались тому, кто был варваром и нужды не имел. А несчастная беднота осталась пустыми руками. А когда ответственные за это мероприятие попробовали навести там порядок, то они еще и по шее как следует получили, во славу Божию. Видите, как действуют духовные законы? Для человека мирского есть оправдание в том, чтобы погордиться, похвалиться. Но какое в этом оправдание для человека духовного? А бывают, Геранда, люди неверующие, но сострадательные и делающие добро. Когда человек мирской дает милостыню по доброму расположению, а не по человекоугодию, Бог не оставит его и в какой-то момент заговорит в его сердце. Один мой знакомый, живший в Швейцарии, рассказывал об одной богатой даме, атеистке, которая, будучи чрезвычайно сострадательной, дошла до того, что раздала все свое состояние бедным и несчастным, и в конце концов осталась совершенно нищей. Тогда те, кому она раньше помогала, постарались пристроить ее в самый лучший дом престарелых. Однако, несмотря на все добрые дела, которые сделала эта женщина, она оставалась атеисткой. Когда пытались заговорить с ней о Христе, она уклонялась от разговора, говорила, что Христос был всего лишь добрый человек, общественный деятель, излагала и другие подобные теории. Возможно и то, что христиане, которые с ней беседовали, не помогли ей. Она не увидела в их жизни ничего особенного. «Помолись за эту душу», — говорил мне мой друг, и сам много молился о ее обращении. По прошествии какого-то времени он рассказал мне, что, придя как-то в дом престарелых, он увидел ее совершенно преображенной. «Я верую», — восклицала она, — «верую». С ней произошло одно чудесное событие, изменившее ее, и после этого она захотела креститься.
Thank you.
И в завершение программы ведущий Александр Андрианов читает отрывки из сочинения святителя Николая Сербского «Мысли о добре и зле». Самообладание. А люди, не способные владеть своим сердцем, еще менее способны владеть языком. Люди, не умеющие хранить мир в своем сердце, не сумеют сохранить его в государстве. Люди, не видящие мир в себе, не увидят свое место в мире. А люди, не способные к соучастию в чужом горе, еще менее способны к соучастию в чужой радости. Дистанция. Все держи на дистанции, а душу приближай к Богу. Если прольешь в огонь воду, не будешь иметь ни огня, ни воды. Если пожелаешь чужого, возненавидишь свое, потеряешь и то, и другое. Если приблизишься к служанке, как к жене, не будешь иметь ни служанки, ни жены. Если часто пьешь за чужое здоровье, потеряешь свое. Если постоянно считаешь чужие деньги, все меньше будет своих. Если постоянно считаешь чужие грехи, будешь множить свои. Если, преследуя лисицу, настигнешь ее, вернешь петуха. Если, преследуя медведя, настигнешь его, петуха не вернешь и себя погубишь. Помеха добродетели. Многим кажется, что будь они на другом месте, они были бы лучше. Богатому кажется, что добродетели мешают богатству. Бедному кажется, что бедность, ученому – ученость, невежественному – невежество, больному – болезнь, старому – старость, молодому – молодость. Это всего лишь самообман и признание своего духовного поражения. Представьте, если бы плохой воин оправдывался: «На этом месте я буду побежден, дайте мне другое, и я буду храбр». Настоящий воин всегда мужествен, победит он или погибнет. Если бы святой царь Лазарь покинул поле битвы, то считался бы побежденным, но, оставшись, выстояв до конца, он победил. Адам потерял веру в раю, Иов укрепил веру на гноище. Пророк Илья ни разу не сказал: «Голод мешает мне быть послушным Богу». И царь Давид не говорил: «Корона мешает моему послушанию».
На этом мы заканчиваем сегодня передачу «Евангельские чтения», подготовленную братством святителя Алексия по благословению Высокопреосвященнейшего Прокла митрополита Симбирского и Новоспасского. Если хотите обратиться к нам с вопросами, отзывами или замечаниями, вы можете сделать это по адресу 142-030, Московская область, Домодедовский район, село Ям, улица Школьная, 25. Программа «Евангельские чтения» главному редактору Калинину Федору Валерьевичу. Или звоните по телефону 8-495-980-65-75. Слушайте нас ежедневно в УКВ диапазоне на частоте 72,92 МГц с 12 до часу ночи по московскому времени, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Вы можете слушать передачу в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.